Третье. «В вашем восстановлении три этапа», — сказал Брайан. «Учеба, понимание и приятие. Пора перейти ко второму этапу». Как всегда, Уинстон лежал на спине, но захваты держали его не так туго. Они по-прежнему притягивали его к койке, однако он мог слегка сгибать ноги в коленях, поворачивать голову влево и вправо и поднимать руки от локтя. И шкала с рычагом не внушала прежнего ужаса. Если он соображал быстро, то мог избежать разрядов. Теперь О'Брайен брался за рычаг чаще всего тогда, когда был недоволен его глупостью. Порой все собеседование проходило без единого удара. Сколько их было, он уже не мог запомнить. Весь этот процесс тянулся долго, наверное, уже не одну неделю, а перерывы между беседами бывали иногда в несколько дней, а иногда час-другой. «Пока вы здесь лежали, — сказал Брайан, — вы часто задавались вопросом, и меня спрашивали, зачем Министерство любви тратит на вас столько трудов и времени? Когда оставались одни, вас занимал в сущности тот же самый вопрос. Вы понимаете механику нашего общества, но не понимали побудительных мотивов. Помните, как вы записали в дневнике «Я понимаю как, не понимаю зачем»? Когда вы думали об этом «зачем», вот тогда вы и сомневались в своей нормальности. Вы прочли книгу Голдстейна, по крайней мере, какие-то главы. Прочли вы в ней что-нибудь такое, чего не знали раньше?
«Вы ее читали?» — сказал Уинстон.
«Я ее писал. Вернее, участвовал в написании. Как вам известно, книги не пишутся в одиночку».
«То, что там сказано, правда?»
«В описательной части, да. Предложенная программа — вздор. Тайно накапливать знания, просвещать массы, затем пролетарское восстание, свержение партии. Вы сами догадывались, что там сказано дальше. Пролетарии никогда не восстанут. Ни через тысячу лет, ни через миллион. Они не могут восстать. Причину вам объяснять не надо, вы сами знаете. И если вы тешились мечтами о вооруженном восстании, оставьте их. Никакой возможности свергнуть партию нет. Власть партии навеки. Возьмите это за отправную точку в ваших размышлениях». О'Брайен подошел ближе к койке. «Навеки», — повторил он. «А теперь вернемся к вопросам «как» и «зачем». Вы более или менее поняли, как партия сохраняет свою власть. Теперь скажите мне, для чего мы держимся за власть? Каков побудительный мотив? Говорите же», — приказал он молчавшему Уинстону. Тем не менее Уинстон медлил. Его переполняла усталость, а в глазах у Брайана опять зажегся тусклый безумный огонек энтузиазма. Он заранее знал, что скажет О'Брайен, что партия ищет власти не ради нее самой, а ради блага большинства. Ищет власти, потому что люди в массе своей слабые, трусливые создания. Они не могут выносить свободу, не могут смотреть в лицо правде, поэтому ими должны править и систематически их обманывать те, кто сильнее их. Что человечество стоит перед выбором – свобода или счастье, и что для подавляющего большинства счастье лучше. Что партия – вечный опекун слабых, преданный идее орден, который творит зло во имя добра, жертвует собственным счастьем ради счастья других. «Самое ужасное, — думал Уинстон, — самое ужасное, что когда О'Брайен скажет это, он сам себе поверит. Это видно по его лицу. О'Брайен знает все, знает в тысячу раз лучше Уинстона, в каком убожестве живут люди. Какой ложью и жестокостью партия удерживает их в этом состоянии. Он понял все, все оценил и не поколебался в своих убеждениях. Все оправдано конечной целью». «Что ты можешь сделать, — думал Уинстон, — против безумца, который умнее тебя, который беспрестанно выслушивает твои аргументы и продолжает упорствовать в своем безумии? Вы правите нами для нашего блага. — слабым голосом сказал он.
Вы считаете, что люди не способны править собой, и поэтому он вздрогнул и чуть не закричал. Боль пронзила его тело. О'Брайен поставил рычаг на 35.
«Глупо, Уинстон, глупо», — сказал он. «Я ожидал от вас лучшего ответа». Он отвел рычаг обратно и продолжал. «Теперь я сам отвечу на этот вопрос. Вот как. Партия стремится к власти исключительно ради нее самой. Нас не занимает чужое благо, нас занимает только власть. Ни богатство, ни роскошь, ни долгая жизнь, ни счастье, только власть. Чистая власть. Что означает чистая власть, вы скоро поймете. Мы знаем, что делаем, и в этом наше отличие от всех олигархий прошлого. Все остальные, даже те, кто напоминал нас, были трусы и лицемеры. Германские нацисты и русские коммунисты были уже очень близки к нам по методам, но у них не хватило мужества разобраться в собственных мотивах. Они делали вид и, вероятно, даже верили, что захватили власть вынужденно, на ограниченное время, а впереди рукой подать уже виден рай, где люди будут свободны и равны. Мы не такие. Мы знаем, что власть никогда не захватывают для того, чтобы от нее отказаться. Власть не средство, она цель. Диктатуру учреждают не для того, чтобы охранять революцию. Революцию совершают для того, чтобы установить диктатуру. Цель репрессий – репрессии. Цель пытки – пытка. Цель власти – власть. Теперь вы меня немного понимаете?»
Уинстон был поражен и уже не в первый раз усталостью на лице О'Брайена. Оно было сильным, мясистым и грубым, в нем видны были ум и сдерживаемая ярость, перед которой он чувствовал себя бессильным, но это было усталое лицо. Под глазами набухли мешки, и кожа под скулами обвисла. О'Брайен наклонился к нему, нарочно приблизил утомленное лицо. «Вы думаете, — сказал он, — что лицо у меня старое и усталое. Вы думаете, что я рассуждаю о власти, а сам не в силах предотвратить даже распад собственного тела? Неужели вы не понимаете, Уинстон, что индивид — всего лишь клетка? Усталость клетки — энергия организма. Вы умираете, когда стрижете ногти?» Он отвернулся от Уинстона и начал расхаживать по камере, засунув одну руку в карман.
«Мы — жрецы власти», — сказал он. «Бог — это власть. Но что касается вас, власть — покуда только слово. Пора объяснить вам, что значит власть. Прежде всего, вы должны понять, что власть коллективна. Индивид обладает властью настолько, насколько он перестал быть индивидом. Вы знаете партийный лозунг «Свобода — это рабство». Вам не приходило в голову, что его можно перевернуть? Рабство — это свобода. Один свободный человек всегда терпит поражение. Так и должно быть, ибо каждый человек обречен умереть, и это его самый большой изъян. Но если он может полностью, без остатка подчиниться, если он может отказаться от себя, если он может раствориться в партии так, что он станет партией, тогда он всемогущ и бессмертен. Во-вторых, вам следует понять, что власть — это власть над людьми, над телом, но самое главное — над разумом. Власть над материей, над внешней реальностью, как бы вы ее назвали, не имеет значения. Материю мы уже покорили полностью.
На миг Уинстон забыл о шкале. Напрягая все силы, он попытался сесть, но только сделал себе больно.
«Да как вы можете покорить материю?» — вырвалось у него. «Вы даже климат, закон тяготения не покорили. А есть еще болезни, боль, смерть».
О'Брайен остановил его движением руки.
«Мы покорили материю, потому что мы покорили сознание. Действительность внутри черепа. Вы это постепенно уясните, Уинстон. Для нас нет ничего невозможного. Невидимость, левитация, что угодно. Если бы я пожелал, я мог бы сейчас взлететь с пола, как мыльный пузырь.
Я этого не желаю, потому что этого не желает партия. Вы должны избавиться от представлений XIX века относительно законов природы. Мы создаем законы природы.
Как же вы создаете? Вы даже на планете не хозяева. А Евразия, Астазия, вы их пока не завоевали.
Неважно. Завоюем, когда нам будет надо. А если не завоюем, какая разница? Мы можем исключить их из нашей жизни. Океания — это весь мир.
Но мир сам всего лишь пылинка, а человек мал, беспомощен. Давно ли он существует? Миллионы лет Земля была необитаема.
Чепуха. Земле столько же лет, сколько нам. Она не старше. Как она может быть старше? Вне человеческого сознания ничего не существует.
Но в земных породах кости вымерших животных, мамонтов, мастодонтов, огромных рептилий, они жили задолго до того, как стало известно о человеке.
Вы когда-нибудь видели эти кости, Уинстон?
Нет, конечно.
Их выдумали биологи XIX века. До человека не было ничего. После человека, если он кончится, не будет ничего. Нет ничего, кроме человека.
Кроме нас есть целая вселенная. Посмотрите на звезды, некоторые в миллионах световых лет от нас. Они всегда будут недоступны.
Что такое звезды? Равнодушно возразил Брайан. Огненные крупинки в скольких-то километрах отсюда. Если бы мы захотели, мы бы их достигли или сумели бы их погасить. Земля — центр вселенной. Солнце и звезды обращаются вокруг нас.
Уинстон снова попытался сесть, но на этот раз ничего не сказал. О'Брайен продолжал, как бы отвечая на его возражение.
Конечно, для определенных задач это не годится. Когда мы плывем по океану или предсказываем затмение, нам удобнее предположить, что Земля вращается вокруг Солнца и что звезды удалены на миллионы и миллионы километров. Ну, что из этого? Думаете, нам не по силам разработать двойную астрономию? Звезды могут быть далекими или близкими в зависимости от того, что нам нужно. Думаете, наши математики с этим не справятся? Вы забыли о двоемыслии?
Уинстон вытянулся на койке. Что бы он ни сказал, мгновенный ответ сокрушал его, как дубинка. И все же он знал, что прав. Идея, что вне твоего сознания ничего не существует, ведь наверняка есть какой-то способ опровергнуть ее. Разве не доказали давным-давно, что это заблуждение? Оно даже как-то называлось, только он забыл, как.
Брайан смотрел сверху, слабая улыбка кривила ему рот. «Я вам говорю, Уинстон, метафизика — не ваша сильная сторона». Слово, которое вы пытаетесь вспомнить — солипсизм. Но вы ошибаетесь. Это не солипсизм. Коллективный солипсизм, если угодно. И все-таки это нечто другое. В сущности, противоположное.